Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем чтение книги Иисуса Навина. Из 19 главы этой книги мы узнаем, какие уделы отошли коленам Завулона, Иссахара, Асира, Нефалима и Дана. Колено Завулонова получило землю в Нижней Галилее. Удел Иссахара простирался от горы Фавор с запада до южной части Галилейского моря. В него также входила территория прибрежного района к северу от горы Кармил до Тира и Сидона. Колено Нефалима поселилось по востоку Верхней и Нижней Галилеи. Земля Дана находилась между уделом Вениамина и Средиземным морем. Позже часть колена Данова переселилась на север и оказалась рядом с уделом Нефалима. В этой главе мы снова видим, как подробно Бог говорит о народе Израиля и его земле. Земля и народ неразделимы. Бог не только дал им землю ханаанскую, Он также дал каждому колену совершенно определенный участок земли. Удел. Бог позаботился о каждом человеке и его владении. И в этом еще один урок для нас с вами. Бог заботится о нашей жизни. Для Него наша частная жизнь совсем не частная. Она для Него открытая книга. Мой сосед, довольно безбожный человек, сказал мне однажды: «Как хочется уйти в пустыню, подальше от всех». Что ж, это нормальное желание. Нам всем необходимо бывает побыть вдали от людей. Но я напомнил ему, и, кажется, эти мои слова ему не понравились, что от Бога ему не уйти. Я сказал: «От Господа вам не убежать, Бог найдет вас даже в пустыне». Друзья мои, как чудесно, если вы можете убежать от людей, но если только вы бежите, чтобы общаться с Господом. Стихи с 49 по 51. «Когда окончили разделение земли по пределам ее, тогда сыны Израилевы дали среди себя удел Иисусу, сыну Навину, по повелению Господню дали ему город Фамнаф-Сараи, которого он просил, на горе Ефремовой. И построил он город, и жил в нем». Вот уделы, которые Елиазар священник, Иисус сын Навин и начальники поколений разделили коленам сынов Израилевых по жребию в Силоме перед лицом Господним у входа скинии собрания, и кончили разделение земли. Можно было бы ожидать, что израильтяне предложат выбирать любое место, какое понравится. Ведь он был человек Божий, который успешно руководил Израилем в борьбе против хананеев и одержал победу. Однако этого не произошло. Израильтяне ничего ему не предложили. Он сам выбрал себе место. Это был город под названием Фамнаф-Сараи, в 18 километрах от Силома. Место это пустынное и бесплодное. По сути дела, хуже ничего и выбрать было нельзя. Этот эпизод напоминает мне о том, как Авраам и Лот вернулись в Египет. Авраам сказал Лоту: «Выбирай себе любое место, какое тебе понравится, а я возьму остальное». Лот взял себе лучшее, оставив Авраама ни с чем. Здесь нам открывается истинный характер этих людей. Иисус выбрал себе землю, которую можно назвать задворками пустыни. Этот поступок – настоящее откровение о его характере. Он также многое говорит об израильтянах. Они с удовольствием отдали в удел этому Божьему человеку маленький безжизненный клочок пустыни. Теперь мы с вами обратимся к 20 главе, в которой речь идет о городах-убежища. Города-убежища имеют для нас большой смысл. Бог повелел народу Израилеву строить такие города. Интересно, что многие первобытные племена тоже имели такие города. То есть, этот метод спасения был известен всему человечеству. В городах-убежища находили спасение те, кто совершил преднамеренное убийство. На Гавайских островах и сейчас есть место, которое называется «Город-убежище». Его построили еще до того, как на остров пришло христианство. Жившие здесь племена истребляли друг друга и даже приносили человеческие жертвы. А сегодня эти места очень популярны среди туристов. О том, как Бог впервые повелел строить города-убежища, мы читаем в 13 стихе 21 главы книги «Исход». «Но если кто не злоумышлял, а Бог попустил ему попасть под руки его, то я назначу у тебя место, куда убежать убийце». Затем подробные указания о городах-убежища даются в 35 главе книги чисел. Прочтем 11 стих. «Выберите себе города, которые были бы у вас городами для убежища, куда мог бы убежать убийца, убивший человека неумышленно». А теперь, когда дети Израилевы поселились в земле обетованной, каждое колено на своей территории, Господь велит сделать определенные поселения городами убежища. Прочтем 2 и 3 стихи. «Скажи сынам Израилевым, сделайте у себя города убежища, о которых я говорил вам через Моисея, чтобы мог убегать туда убийца, убивший человека по ошибке, без умысла. Пусть города сии будут у вас убежищем от мстящего за кровь». Если один человек убивал другого, то могло быть только 2 объяснения. Либо он убивал случайно, и тогда убийство было непредумышленным, либо убийство было спланированным. В Израиле за умышленное убийство побивали камнями. Друзья мои, Бог хорошо знает человеческую природу, и Он установил такой закон – убийство за убийство. Иначе, если кто-нибудь совершал непреднамеренное убийство, ему нужно было предоставить защиту. В Писании в качестве примера приводится ситуация, когда 2 человека рубят дрова в лесу. У одного из них топор отрывается от топорища и убивает напарника. Можно предположить, что брат убитого скажет: «Я знаю, он был против моего брата, он убил его намеренно, и я тоже убью его». Если бы не города-убежища, у этого человека оставалось бы мало шансов выжить. Прочтем стихи с 4 по 6. «И кто убежит в один из городов сих, пусть встанет у ворот города и расскажет вслух старейшин города сего дело свое. И они примут его к себе в город и дадут ему место, чтобы он жил у них. И когда погонится за ним мстящий за кровь, то они не должны выдавать в руки его убийцу, потому что он без умысла убил ближнего своего, не имел к нему ненависти ни вчера, ни 3-го дня. Пусть он живет в этом городе, доколе не предстанет пред общество на суд, доколе не умрет великий священник, который будет в те дни. А потом пусть возвратится убийца и пойдет в город свой и в дом свой, в город, из которого он убежал». В самой идее города-убежища заключен большой духовный смысл. Господь Иисус Христос был убит, и Писание прямо говорит, что Он стал нашим городом-убежища. Апостол Павел в послании к евреям говорил о людях, прибегших взяться за предлежащую надежду. У Павла речь, конечно же, идет о тех, кто, осознавая свою греховность, получил спасение через смерть нашего Господа на кресте. Все, кто находит в Иисусе Христе убежище, навсегда спасены от Божьего суда. Так кто же виновен в убийстве Христа? Виновен весь мир. И евреи, и язычники виноваты перед Богом за свое участие в том, что привело к смерти Его Сына. Но Христос пришел на землю, чтобы отдать Себя в искупление за всех. И Его жертва на кресте создала город-убежище для всех, кто уверовал в Него. Совершенно неверно обвинять евреев в смерти Христа. Ведь его распяли не на еврейском, а на римском кресте. И бессмысленно обвинять в этой смерти вообще какой-то конкретный народ. Виноваты все народы. Виноваты мы все. Апостол Петр, когда проповедовал в Иерусалиме, в 17 и 18 стихах 3 главы книги «Деяний святых апостолов», сказал: «Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Поэтому он мог сказать им: покайтесь и обратитесь». Апостол Павел ясно говорит, что язычники также виноваты в смерти Христа. Вот как он пишет об этом в 6 и 8 стихах 1 послания к Коринфянам. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, которой никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы». Из этих стихов видно, что Бог считает весь мир виновным в непреднамеренном убийстве Христа. В ней виновны вы лично. Однако вы можете указать на меня и сказать, что я тоже виновен. Но слава Богу, смерть Христа стала городом убежища, куда могут прийти все. Вы уже попросили убежища у Христа? Он обязательно предоставит его вам, и о прообразе этого убежища рассказывает та поистине чудесная глава, которую мы только что читали. А сейчас давайте обратимся к 21 главе книги Иисуса Навина. Она посвящена городам для левитов. Левитам не было дано собственного земельного удела. Вместо этого им предоставили для жительства города в уделах других колен. Таким образом, левиты были рассеяны по земле обетованной для того, чтобы служить своему народу. Я читаю 1 и 2 стихи. «Начальники поколений левитских пришли к Елиазару священнику и к Иисусу сыну Навину, и к начальникам поколений сынов Израилевых, и говорили им в Силоме в земле Ханаанской, и сказали: Господь повелел через Моисея дать нам города для жительства и предместья их для скота нашего». Очевидно, что проблема пригородов и предместий возникла уже тогда. Левитам было выделено 40 городов для проживания от Дана на севере до Версавии на юге. В 43 и 44 стихах этой главы мы читаем о том, как завершилось распределение земли. «Таким образом, отдал Господь Израилю всю землю, которую дать клялся отцам их, и они получили ее в наследие и поселились на ней. И дал им Господь покой со всех сторон, как клялся отцам их, и никто из всех врагов их не устоял против них. Всех врагов их предал Господь в руки их». Народ Израилев овладел Ханааном. Однако заселенная территория составляла лишь небольшую часть всей земли, которую Бог обещал им дать. Если израильтяне хотели увеличить свои владения, то им нужно было просто пойти и овладеть землей. Обещание, данное Богом, по-прежнему в силе. Земля, на которую ступит их нога, станет их собственностью. А земля, которой они уже владели, свободна от врагов, и израильтяне могли спокойно передохнуть. Для нас сегодня покой – это покой искупления, который нам очень нужен. Ведь мы с вами живем в век напряжения и стрессов, и христианам прежде всего нужен покой, который дает Бог. Как мы увидим в книге «Судей Израилевых», Израиль не смог полностью очистить свои владения от врагов. Почему же так произошло? Из-за неверия Израиля. Даже Иисус Навин не смог дать нужный покой своему народу, потому что люди не смогли поверить Богу и использовать Его силу. Апостол Павел предупреждает нас об опасности повторить ошибку Израиля. Вот что он пишет в стихах с 9 по 11 из 4 главы послания к евреям. «Посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность». Так как же нам войти в этот покой? Верой. И это единственный путь. Когда Израиль отверг Христа как царя, Бог отменил города-убежища. И тогда Христос обратился не только к народу Божьему, но и ко всем народам. Его приглашение действительно и сегодня. Он зовет: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Бог дает нам покой искупления во Христе. Народ израильский вошел в покой, который дал ему Бог. Это был временный покой. Однако, как же чудесно было после долгого странствования по пустыне, после жестокой войны поселиться, наконец, на своей собственной земле, обрабатывать ее и есть ее плоды. Из 22 главы мы узнаем о том, как 2,5 колена израильтян отправляются домой в свои уделы и строят жертвенник свидетельства. Прочтем стихи с 1 по 3. «Тогда Иисус призвал колено Рувимова, Гадова и половину колена Манассеина и сказал им: «Вы исполнили все, что повелел вам Моисей, раб Господень, и слушались слов моих во всем, что я приказывал вам. Вы не оставляли братьев своих в продолжении многих дней до сего дня, и исполнили, что надлежало исполнить по повелению Господа Бога вашего». Потом он предостерегает их. Я читаю 5 стих. «Только старайтесь тщательно исполнять заповеди и закон, который завещал вам Моисей, раб Господень. Любить Господа Бога вашего, ходить всеми путями Его, хранить заповеди Его, прилепляться к Нему и служить Ему всем сердцем вашим и всею душою вашею». Как видим, Иисус предупреждает их, что они все равно должны исполнять закон Моисея, хотя и предпочитают жить на восточном берегу Иордана. Итак, Он, благословив, отпускает их. Об этом пишет 6 стих. «Потом Иисус благословил их и отпустил их, и они разошлись по шатрам своим. И вот 2,5 колена возвращаются домой». Прочтем 10 стих. «Придя в окрестности Иордана, что в земле Ханаанской, сыны Рувимовы и сыны Гадовы и половина колена Манассеина соорудили там, подле Иордана, жертвенник, жертвенник большой по виду». Очевидно, они соорудили этот жертвенник на западном берегу реки Иордан. Это был жертвенник большой по виду. Такие слова наверняка означают, что жертвенник был виден издалека и представлял собой внушительное строение. Исследователи Библии долго искали развалины этого жертвенника на восточном берегу реки Иордан, однако в конце концов эти развалины нашел один археолог на западном берегу. Остатки огромного жертвенника сохранились и по сей день. 2,5 колена построили этот жертвенник как напоминание или свидетельство. Но вот когда остальные колена Израилевы узнали о жертвеннике, они встревожились и собрались в Силоме. Прочтем 12 стих. «Когда услышали сие сыны Израилевы, то собралось все общество сынов Израилевых в Силом, чтобы идти против них войною». Они были уверены, что 2,5 колена построили свой жертвенник для жертвоприношений. Прочтем 16 и 17 стихи. «Так говорит все общество Господне, что это за преступление сделали вы пред Богом Израилевым, отступив ныне от Господа, соорудив себе жертвенник и восстав ныне против Господа? Разве мало для нас беззакония Фигорова, от которого мы не очистились до сего дня, и за которое поражено было общество Господне?» Сыны Израилевы обвинили 2,5 колена в том, что они построили жертвенник Ваалу. Они еще помнили время, когда Валаам соблазнил израильтян, и они стали заключать браки с моавитянками, тем самым совершая духовное прелюбодеяние. Тогда Бог сурово их наказал. Однако 2,5 колена дали разумное объяснение тому, что они сделали. Прочтем стихи с 21 по 23. «Сыны Рувимовы и сыны Гадовы и половина колена Манассиина в ответ на сие говорили начальникам тысяч Израилевых: Бог богов Господь, Бог богов Господь, Он знает, и Израиль да знает. Если мы восстаем и отступаем от Господа, то не пощадит нас Господь в сей день. Если мы соорудили жертвенник для того, чтобы отступить от Господа, и для того, чтобы приносить на нем всесожжение и приношение хлебное, и чтобы совершать на нем жертвы мирные, то да взыщет сам Господь». Далее мы читаем 24 стих. «Но мы сделали сие по опасению того, чтобы в последующее время не сказали ваши сыны нашим сынам: что вам до Господа Бога Израилева?» Итак, 2,5 колена совершенно искренне и без всякого злого умысла построили этот жертвенник, и 9,5 колен принимают их объяснение. О том, что же произошло дальше, вы узнаете в следующий раз.